Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Лето в разгаре, и сегодня наша тема – отношение россиян к отдыху. Где они предпочитают отдыхать? Что такое дача для современного россиянина – место отдыха или средство выживания? Как проводят граждане страны свой досуг? В гостях у нас сегодня ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Мы ждем сообщения от слушателей на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Начну я с сообщений, пришедших на наш форум в интернете. Слушатели отвечали на вопрос, где вы будете отдыхать в этом году. Вот что пишет нам Арсений из Лиссабона. Как всегда, в пешем паломничестве путем апостола Иакова, Камино де Сантьяго. Пауль из Штутгарта. Был в отпуске в апреле в Египте. В августе приедет гости подружка из Москвы. Поедем в Амстердам, Брюссель, Париж. Перед Новым годом хочу на Мальту поехать. Извините за нахальство. Ну, надо сказать, что не совсем это россияне, да, это люди, живущие в других странах. Владимир из Волгограда. В застольные годы я запросто хватал в профсоюзе горящую путевку по дешевке, запросто оформлял авиабилет и запросто шлепал либо по берегу моря, либо по безбрежной Карелии. Теперь же, стыдно сознаться, работая, я могу себе позволить раз в году плацкартное место до ближайшей станции. Ну, вот я могу от себя сказать, что у меня в советские времена все было ровно наоборот. С такой легкостью, как сейчас, я не передвигалась. А вы, Наталья?
Ну, на самом деле, конечно, возможностей больше. Тут вопрос социального воображения, что ли, потому что, ну, по нашим разным данным, видно, что где-то с начала 90-х в первые годы был такой провал, что ли. То есть люди настолько тяжело переживали перемены, что большинство стало считать, что оно вообще не в состоянии никуда сдвинуться с места, а должно только с утра до вечера пахать, чтобы выжить. Хотя на самом деле отпуск и отдых совершенно не обязательно должен быть затратным. И даже скорее в советские времена это было как-то нормой, в принципе, потому что люди уезжали и к морю как угодно, и дикарем, и в палатках, и ходили в походы. И та же Карелия, вот упоминавшаяся, это был не очень дорогой отдых, и до сих пор он недорогой, в общем, это, в принципе, можно себе людям себе позволить. Но вот это такое общее ощущение, что мы теперь себе ничего позволить не можем, оно действительно присутствовало, и, в общем, оно до сих пор присутствует.
Но оно, как я понимаю, больше чисто психологическое, чем какое-либо еще.
Ну, тут трудно сказать, потому что, конечно, может быть, за это время сформировался какой-то новый образец такого вот нормального отдыха, потому что, хотя самый массовый ответ про то, где вы будете проводить лето, это мы будем на даче или там на садовом участке, но когда мы спрашиваем людей, где бы вы хотели провести лето, где лучше всего можно отдохнуть, то, конечно, большинство говорит на море. Вот. И вот это как бы норма для более обеспеченных людей, сложившаяся, что проводить отпуск лучше на море, а лучше за пределами страны, она, конечно, давит на массовое сознание, и люди считают, что вот это настоящий отпуск. И такой отпуск они себе позволить скорее не могут, действительно, большинство все-таки не может. Потому что, по нашим же данным, за рубежом отдыхала, ну, эта доля постепенно растет, но она все равно очень маленькая. В среднем это раньше это был 1%, теперь это 2%.
То есть за какие-то последние там 5-10 лет, да, этот процент
это за 10 лет он
в
увеличился в два раза, да. Ну, конечно, картина в городах другая, особенно в Москве. Потому что в Москве, ну, мы задавали такой вопрос, планируете ли вы поехать за рубеж, и порядка 20% вот на следующий год планировало себе такую поездку. Конечно, наиболее популярен тоже это такой вот как бы образец, заданный новой жизнью. Это пляжный отдых где-то на довольно дешевых курортах, ну, как там, не знаю, Турция, Египет, Кипр. Но сейчас эта география постепенно расширяется, потому что можно дешево поехать
Таиланд,
и в Европу. Да,
Европа.
Да, но тут как бы задает тон то, что надо с осторожностью называть нашим средним классом. В общем, люди, высокодоходные горожане, они задают тон, а они, в свою очередь, конечно, ориентируются на западного такого среднеобеспеченного человека.
Ну, а можно ведь в самом деле с палаточки в ближний лес или просто в парк погулять?
Нет, ну, во всех этих ответах действительно сквозит такая вот жалостливость, что ли, нету денег, никуда не поеду, или нету времени, или надо заниматься своими делами, нужно обустраивать. Ну, порядка половины людей до сих пор никуда не уезжают летом. Мотив отсутствия денег, он снижается, если там раньше порядка 30% говорили, что вот в 98-м после кризиса, что они не могут поехать, потому что у них нет денег никуда летом. То сейчас их 20, уже немножко ниже эта доля. Но, конечно, особенно в городах и особенно в более молодой среде труд все-таки очень интенсивный. А доля людей, которые работают на каких-то нормальных условиях, я имею в виду там по договору или в штате с соответствующими всеми законно оформляемыми отпусками, она тоже не очень большая, поэтому это еще и с этим связано. Что вот такое представление о лете как о отдыхе, традиционное советское, оно немножко разрушилось. Люди стали чаще отдыхать несколько раз в год.
Николай из Ульяновска пишет: мы с женой учителя и каждый год отдыхаем на даче, совмещая приятное с полезным, заготовка овощей и фруктов. А дочь, государственная служащая, отдыхает в Турции, Египте или в Болгарии. Софья Эдуардовна из Москвы: отпуск буду проводить дома, гулять в ближайшем лесопарке. Работаю на госпредприятии, зарплата 10 тысяч рублей, выплачивают ее с большими задержками, 3-4 месяца, так что не до поездок. Ну и предлагаю послушать опрос «Радио Свобода». На вопрос, какие у вас планы на лето, отвечают жители Тюмени.
Ну, в Москву уехать к сестре отдохнуть, на даче поваляться, ничего не делать.
Скорее всего, работать. А потом, ну, в августе тратить то, что он заработал.
На Украину. К родителям.
Работать будем летом проводником или на север, на вахту.
Скорее всего, на юг.
Планов нет, одна работа практически.
Будем работать на даче. Потом до крыльца доползаешь и говоришь: ой, как хорошо, отдыхаешь. Я шучу, конечно. Обязательно поедем.
4 года в отпуске не было. Ну, на недельку, может быть, куда-нибудь. Боровое, в Казахстан.
Покупаться, походить по лесу, позагорать, да. То есть успеть насладиться и потом ринуться снова в бой.
Ой, вы знаете, это очень трудно сказать сегодня, поскольку заработная плата маленькая. Поэтому, соответственно, только, скорее всего, в деревне. Хотелось бы, конечно, съездить на море, отдохнуть снова.
Собираемся с ребенком куда-нибудь отдохнуть. Но пока неизвестно. Как финансы?
Буду делать ремонт. А потом целый год и любуешься на свои труды.
Собираюсь совершенствовать свое знание английского языка, поеду за границу, пока не решила куда.
Еду летом в Кёнигсберг машину покупать и, скорее всего, познаю этот город и там отдохну. А хотелось бы, в принципе, в Сочи или куда-нибудь на юг.
Я, наверное, уеду к родителям в деревню. Прошлое лето уезжала на юг, а нынче возможности такой нет.
На огороде.
Как-то все раньше на юга стремились.
Денег нет сейчас.
Транспортные услуги очень дороговаты.
Когда последний раз, если честно, вот ездили?
10 лет назад. Больше не бывал.
Ну, я летом поеду в свой родной город. Да, в Казахстане, возможно, побываю на Голубых озерах.
Я хочу их провести свой отпуск на Южном Урале. Там гораздо лучше, чем в Швейцарии.
Поступали бы уже, мой абитуриент.
Нужно заниматься дачей. Ну, а потом нужно и выбрать время где-то отдохнуть.
Это ремонт, а остальное лето, ну, там какая погода. Это суббота, воскресенье, если выходной, там купаться, загорать. А так дача, конечно, дача.
Голоса тюменцев записал корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, а в гостях у нас сегодня ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. А вот очень красивое сообщение пришло с пейджера. Сергей Митрофанов из Москвы пишет, где он будет отдыхать. У моря в кустах ежевики, где блики на зеленой траве, далекий голос «Я люблю вас», как шального солнца, прикосновение губ. Вот. А Валентина Званова пишет: я работаю участник, как многие в России, не оформлены, без больничных отпусков. Отпускают только на бывших и нынешних госпредприятиях. 50% забыли, что такое отпуск. Это у господина Путина с Медведевым мы живем все лучше. Кстати говоря, Наталья, вот все-таки, как показывают опросы социологические, отмечается улучшение оценок россияне собственного благосостояния, главное улучшение надежд на будущее. А вот проявляется ли это как-то в том, как люди отдыхают? Стали ли они больше денег тратить на отдых? Исчезает ли это вот ощущение, что мы никуда не выберемся?
Пока это не очень заметно, к сожалению.
Вот странно, да?
Ну, я думаю, что все-таки вот это может быть действительно разрыв таких вот притязаний, что ли. Вот как бы сформировалось такое представление о том, что настоящий летний отдых – это вот и действительно по-настоящему выбраться куда-то, лучше всего за границу, конечно. Это себе большинство людей пока позволить не может. И из-за этого это вот такая, как то, что называется, релятивная депривация. То есть люди как бы созревают к тому, чтобы отдыхать как-то более... как более благополучные слои общества, позволить себе этого пока не могут, а какие-то возможности, которые есть у них под рукой, то они почему-то не используются. Так что по данным это пока незаметно. Хотя, конечно, еще раз говорю, что в городах картина другая, особенно в Москве.
Еще один опрос «Радио Свобода». Где будут отдыхать ваши дети? Отвечают москвичи.
Нам трудно определиться. Обычно мы проводим его в Москве, к сожалению. Нам не на что ехать.
Определяюсь, наверное, в Турции. Недели две.
Ой, у меня маленький ребенок. Мы, наверное, поедем в Болгарию. Всего годик ему. А большому 20 лет в Америку едет.
В оздоровительном лагере. Ну, Подмосковье ближе. Ты не каждый год там.
Дом отдыха. Точно не знаю название. В Звенигороде. Первый раз едем. Хотелось бы, конечно, на море, но, увы.
Мои дети будут отдыхать в Беларуси. Ну, потому что у меня жена из Беларуси, и там живет ее мама, и они поедут к своей бабушке в деревню.
Мои дети даже не знаю, где будут отдыхать. Мои будут ли они отдыхать вообще?
Дома, на даче. Ну, нет пионерского лагеря в этом году, в той организации, по крайней мере, где я работаю. У нас там есть где отдохнуть, есть где искупаться, есть куда сходить, в лес за ягоды, за грибами, так что, может быть, они не сильно и потеряют.
А в яхт-клубе под Тверью. Там смены определенные есть, ну, вот какое-то время там проводят, месяц, может, полтора-два, ну, как получится.
Там же, где всегда, в Крыму. Живут там.
Наверное, в Сочи или в Крыму. Ну, потому что уже 3 года там отдыхаем.
На море, в Прибалтике. Там семейный, спокойный отдых.
Младший на даче, старший, наверное, за границей.
В Сочи. Ну, потому что я считаю, что для детей это пока что на этом уровне им достаточно. Чуть-чуть побольше станут, потом уже за границу пойдет.
Вообще, я сам с Украины. Самый доступный отдых для среднего украинца – это на море рядом с Одессой.
Будут отдыхать на даче, наверное. Потому что мы еще маленькие, я очень боюсь куда-то ехать с ней, потому что я как-то привыкла к комфортным условиям.
О том, где будут отдыхать их дети, рассказывали москвичи. Наталья, вот вообще ситуация с детским отдыхом и вообще досугом в последние годы как-то менялась? Многие ли еще сетуют на отсутствие, скажем, пионерской организации, которая якобы помогала детям с пользой проводить досуг?
Ну, это был действительно организованный досуг, и пионерские лагеря, это было такое спасение для родителей своего рода.
Ну, лагеря-то есть и сейчас?
Они сейчас есть, но, видимо, все-таки эта система несколько подразрушилась.
Ну, подорожала, скажем так.
И подорожала в том числе, да, потому что это было действительно... А потом от производства были всякие путевки, конечно, это было все гораздо дешевле. Поэтому по нашим опросам это чуть ли не 80% сожалеют о том, что пионерская организация... То есть за то, чтобы пионерская организация была восстановлена, потому что и главный мотив для родителей это действительно вот как в том числе возможность перестроить детей как-то там более или менее продуманно проводить свое свободное время, и в том числе свои летние каникулы.
Ну вот, по-прежнему очень многие россияне говорят о том, что они отдыхают на дачах. Да, до 27% ваших опросов в некоторые годы дают такой ответ, что будут в этом году отдыхать на даче. Вот, по вашим наблюдениям, сейчас дача все-таки является для россиянина в большей степени средством отдыха или средством... местом отдыха или средством выживания? Потому что, вот, скажем, в начале 90-х многие, ну, вплоть до картошки на дачах выращивали все.
Да,
все, что можно там заготовить на зиму, да, чем питаться, да, в трудные времена.
Да, у нас даже есть данные по 98-му году, то есть не говоря о начале 90-х, когда и участки это получали в значительной мере с целью выращивания каких-то продуктов, а не для того, чтобы там строить себе какое-то благоустроенное жилье, такое загородное, потому что тоже возможно были ограничены. Но вот даже в 98-м году мы, когда спрашивали людей, как вы используете дачу, то порядка 60% опрошенных, имеющих дачные участки, они выращивали, 20 из них выращивали на продажу овощи и фрукты на своих дачных участках, а 60% для того, чтобы обеспечить свою семью там на целый год всеми этими овощами и фруктами. Сейчас, конечно, ситуация должно быть изменилась. Ну, вот у нас, к сожалению, сейчас в последнее время не было просто таких данных.
Ну, вот по вашим наблюдениям, скажем так, мне кажется, все-таки она сильно изменилась. Уже очень многие действительно строят благоустроенное жилье на своих дачах.
Ну, вокруг больших городов, конечно, это так. Но просто когда мы берем общие цифры, то отвечает ведь все население России и малых городов тоже. И хотя там сейчас в городе живет порядка 80%, но из них 30% это совсем маленькие города, и это, в общем, не та дача, это не дача москвича, конечно.
Сообщение от слушателей, человек, который один подписывается. Отпуск в нынешней России имеет не более 20% работающих. Остальные либо работают по-черному, либо не могут реализовать прелести Трудового кодекса из-за боязни потерять работу. Да и оплата труда такова, что не только в Майами, до Тамбова не доберешься. Пенсионеры же вообще нищие. Ира пишет. Отпуск – мечта, но не на даче, а, предположим, на побережье Майами. А если серьезно, то уже 18 лет это является для меня непозволительной роскошью, благодаря заботливой, в кавычках, экономической политике государства. Вот так и существуем, вопреки его заботам. Без подписи. Летний отдых должен быть интересным и безопасным, как электронный проездной. НН из города Н. Отпуск, пережиток времен социализма. И Константин из Подольска. Дико читать предыдущее сообщение. Имеется в виду Валентин из Иваново. Работаю, как и многие, на государственном предприятии. Отпуск 2 раза по 2 недели. Если вы, Валентин, соглашаетесь работать на условиях частника, а не по Трудовому кодексу, это ваша проблема. И не надо валить на государство. А сейчас предлагаю послушать еще один опрос. Радио «Свобода». Есть ли у вас дача? Слово жителям Санкт-Петербурга.
Нету. Я считаю, то время, которое я потрачу на дачу, деньги вложу в нее, я могу съездить на юг и также отдохнуть.
Дача для меня была очень важной в тот период, когда было очень тяжело материально. И когда был ребенок поменьше. Сейчас это для меня, в общем, уже ничего. Потому что она очень близко от города, мы ездим туда на шашлыки. Нельзя работать и заниматься дачным хозяйством. На это не хватит никаких ни сил, ни здоровья.
Нет. Ну, это принципиальная позиция. К сельскому хозяйству не очень я хорошо отношусь. Это не отдых.
Для меня, как пенсионерки, это все. Я полгода на даче. Газон сделала, розы посадила и небольшой парничок. Ну, конечно, это физический и моральный отдых. Великолепный причем.
Для русского человека это прежде всего отдушина. Это возможность решать больше психологические проблемы. Короче, для отдыха.
С 96-го года у нас дача. Все года я там сидела с 2 внуками. Дача нас не кормит, нет. Мы там картошку не сажаем, но немножко зелени выращиваем у нас. Там есть клубника, цветочки. Для меня работа, для остальных отдых.
Есть. Потому что все детство прошло в деревне. Хочется поковыряться в земле здесь. Подспорье очень сильное. То есть где-то до марта месяца я живу только на продуктах, которые получены с дачи. За 2 дня на даче, наломавшись на строительстве дома, на посадках, проведении в порядке, я, в общем-то, отдыхаю. Потом неделю чувствую себя прекрасно.
Да, есть небольшая. Для отдыха в основном. Нет, ну мы сажаем, конечно, немного, но не увлекаемся этим. За грибами ходим, конечно, рыбку будешь ловить.
Участок садовый для работы. Отдыхать я нашел бы в другое место. Отпуск я здесь не провожу. Уезжаю на байдарке с сыном. Сейчас так уезжаю на север, в тайгу.
У меня есть дача, но я была на ней только один раз. Я не очень люблю дачные участки, работ. Я думаю, что для людей это очень хорошо, особенно для России, когда у нас, в принципе, очень мало возможностей где-либо отдыхать, а здесь хороший дешевый отдых.
Дача мне приносит доход. Я там развожу пчел, это еще и мед, овощи, фрукты, отдых. Работа приносит удовольствие, когда ты работаешь на себя.
Мы летом снимаем, чтобы на воздухе ребенок был, чтобы самим загорать, купаться. Не, ну просто летом приятно, по-моему, там на травке полежать, на песочке, как-то погулять.
Это были голоса петербуржцев. Наталья, что-то привлекло ваше внимание в этом опросе?
Ну, на самом деле, мне кажется, что пропорция вот как раз такая, что большинство все-таки воспринимает дачу не как место такого отдыха, а как место работы в том числе. Да-да, так или иначе. Это все-таки, конечно, говорит о таком переходном характере дачи для россиянина, таком постсоветском. Это, конечно, не благоустроенный загородный дом, куда можно выехать, там, я не знаю, в конце недели или провести там неделю для того, чтобы именно отдохнуть. А все-таки в основном это место, где можно что-то вырастить, чем-то заняться, что-то починить и так далее.
А у многих ли вообще россиян есть дача?
Ну, в целом у 30% россиян есть дача или домик на садовом участке. Тут может быть очень неравнозначное, конечно, качество этого жилья. Да.
Наталья, а вот какие выводы можно сделать о россиянах из того, о чем мы сегодня с вами говорили?
Ну, вы знаете, так же, как и, вот если говорить о том, как люди вообще проводят свободное время, это как бы дает тоже некоторый другой ракурс на проблему отпуска. Большинство россиян предпочитает проводить время дома. И вот за 90-е годы было абсолютно явно, чувствовалось, что да, что как бы такое одомашнивание досуга происходило. И вот сейчас, видимо, люди начинают выходить из этой фазы, когда отпуск и досуг связывался больше с домом. И особенно молодые, они скорее проводят время так, как это принято проводить в большом городе. И, наверное, в будущем это будет распространяться и на все общество.
Спасибо, Наталья. Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Система понятий». Сегодня ее гость Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Он рассказывает о понятии «социальное пространство».
В социологии, в особенности в социологии города, часто используют понятие «социальное пространство», ну а также «социальное время». Социальное пространство – это такая выдумка социологов, метафора, которая используется для того, чтобы как-то себе представить, как размещаются относительно друг друга социальные объекты. Ну, например, статусы или роли, или социальные группы. Социальные группы в реальной жизни, конечно, как группы редко существуют, но только если есть какие-то гетто там или поселения, но как вот в американских городах есть. Здесь живут выходцы из Латинской Америки, здесь афроамериканцы, здесь там евреи из России, а здесь белые американцы. Ну, такое сегрегированное поселение. Но чаще всего все это перемешано, а вот для целей анализа удобно представить, что есть вот такое пространство, ну, такой воображаемый город, где все, так сказать, расселены по своим каким-то полочкам или улочкам. И вот с такой категорией социального пространства удобно работать, удобно, например, использовать понятие «верх» и «низ». Ну, мы часто говорим, там, верхи не могут, низы не хотят, и понимаем, что мы размещаем сами, хотя мы все, в общем, живем более-менее на одном уровне, но мы размещаем людей, одних ставим выше, других ниже, это пространственные показатели. И мы в социологии говорим о вертикальной мобильности, говорим даже о лифтах. Ну, это тоже такие метафоры, условные обозначения. Скажем, образование – это лифт, карьерный лифт, или сейчас там членство в партии «Единая Россия» – это лифт. Может дать человеку возможность подняться на более высокие статусы. Опять же, когда мы говорим «высокие» и «низкие», мы снова используем пространственные категории. Без этого, во-первых, очень трудно обойтись, а во-вторых, важно осознать, что мы работаем именно с такими вот понятиями, потому что в какой-то момент мы можем сами себя запутать. А так мы, введя категорию социального пространства и разобравшись, что именно мы видим пространственно, мы проясняем свои собственные представления.
Говорил социолог Алексей Левинсон. Во второй половине часа на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Ее тема – неживые персонажи живого журнала. В гостях у «Радио Свобода» блогер Николай Данилов и Леонид Каганов. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение», в которой участвовала социолог Наталья Зоркая, вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На московском нефтеперерабатывающем заводе произошел аварийный сброс газа. Из факельной трубы поднялся столб пламени и дыма. По информации МЧС, пострадавших нет. Представители компании-акционера «Сиберэнерджи» сообщили, что аварийная установка завода сработала из-за сбоя на Чагинской подстанции. Федеральные сетевые компании утверждают, что инцидент на предприятии не связан с внешним энергоснабжением. В Кабардино-Балкарии разыскивают убийц двух милиционеров. Сотрудники вневедомственной охраны РОВД Эльбрусского района Магомед Сарабашев и Арсен Межгихов были застрелены неизвестными сегодня ночью в поселке Нейтрино. Похищено табельное оружие. Дума Чукотского автономного округа утвердила на посту губернатора Чукотки кандидатуру Романа Копина, внесенную президентом России. Чукотские депутаты обратились к бывшему губернатору, ушедшему в отставку Роману Абрамовичу, с просьбой возглавить окружную думу. На юге Афганистана, в провинции Урузган, в результате взрыва погибли по меньшей мере 15 человек, десятки ранены. По сообщению местных властей, смертник на заминированном автомобиле врезался в машину с полицейскими, охранявшими рынок. Кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор Барак Обама высказался против исключения России из «Большой восьмерки». В Париже сегодня открывается саммит стран Средиземноморья, в котором примут участие представители 43 государств Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Северная Корея отвергла предложение президента Южной Кореи Ли Минбака возобновить процесс переговоров о примирении между Пхеньяном и Сеулом. Фильм российского режиссера Алексея Учителя «Пленный» получил приз за лучшую режиссуру на международном кинофестивале в чешском городе Карлово Вары.
В Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Как обычно, в этот час предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Итак, сегодня мы предлагаем побеседовать на очень важную для блогов и для интернета вообще тему «Роботы. Неживые персонажи живого журнала». Сегодня у нас в гостях блогеры Николай Данилов и Леонид Каганов, крупнейшие специалисты по этому виду неживой природы. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый. В Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Как обычно, в этот час предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Итак, сегодня мы предлагаем побеседовать на очень важную для блогов и для интернета вообще тему «Роботы. Неживые персонажи живого журнала». Сегодня у нас в гостях блогеры Николай Данилов и Леонид Каганов, крупнейшие специалисты по этому виду неживой природы. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, Екатерина, начнем. Пожалуйста, о чем будем беседовать с гостями? Надеюсь, что это люди, а не роботы все-таки сегодня к нам пришли.
Ну, они выступают в разных ипостасях. Иногда вполне людской, как вот вы видите, они тут сидят, вроде можно потрогать. А иногда сталкиваешься с ними в сети в качестве...
Натуральные роботы, да?
Натуральные роботы.
Ну, хорошо, давайте все-таки начнем с пояснения, что такое робот, в частности, в живом журнале, для чего он нужен, что он делает. И я помню свои встречи с роботами в давнишних чатах. Это было крайне любопытно, опыт общения с ними. Потом при случае расскажу, если будет время. Ну, итак, гости, кто начнет? Николай, Леонид?
Может быть, я давайте. Начну? Значит, что я хочу сказать, что вообще человечество готовилось к встрече с роботом последние лет 100. Но мы как-то ожидали, что это будет, значит, такая штука железная с манипулятором, у нее будет лампа вместо носа, она будет говорить таким железным голосом. И вот так получилось, что мы в последнее время с роботами встретились, но они совсем не такие, какие мы ожидали.
Мы сильно упростили схему.
Да, то есть они, их, в общем-то, отличить сложно, потому что если раздается там телефонный звонок, и тебе начинает что-то говорить, здравствуйте, это бюро недвижимости, ты не сразу понимаешь, что это робот тебе звонит. Начинаешь ему что-то отвечать, там, говорить, что, в общем, я сплю, перезвоните позже. И, собственно, в живом журнале то же самое. Роботов очень сложно отличить от живых людей. И в этом, в общем,
ну, грубо проблема. Говоря, робот — это не механический монстр. В данном случае это маленькая программа, которая позволяет автоматизировать ту работу, которую, да-да, если живому человеку нужна минута для того, чтобы написать комментарий кому-то в блог, то робот умеет это делать быстро и написать такое количество комментариев, что взводит большое количество людей. Или не взводит. А роботы делают какие-то довольно простые операции механически, автоматически, и они могут реагировать на какие-то слова. Вот, например, Леня написал замечательного робота, который реагирует на, если в тексте поста есть слово «робот», то этот робот приходит и начинает беседовать.
Ну, не то, чтобы он совсем беседовал, он начинал говорить, что «ну вот я робот, и что?» Вот вы белковая плесень, человечество вымрет, останемся только мы роботы.
То есть он идеологически действовал.
Да, он действовал, причем много людей это все.
И дальше, а дальше кто-то начинает беседовать с ним, говорит, вступает в беседу, пытается ее как-то поддержать. Другие говорят, да уходите вообще из моего журнала, что это такое, кто-то симпатизирует.
Очень много людей пыталось этому роботу объяснить, что на самом деле роботы плохие, у них нет любви, у них нет души, у них нет чувств. И все это они объясняли этому роботу. Он был просто счастлив это слушать.
А у роботов есть любовь?
Но мы пока об этом ничего не знаем, пока они нам не расскажут. Можно сделать робота, который бы рассказывал, какая любовь.
Мы, на самом деле, мы пока над совестью работаем, потому что
до любви пока не дошло.
На самом деле, это страшно интересная тема. Откуда они берутся, роботы? Да, как они живут, как они умирают, оставляют ли они потомство. Вопрос про любовь был не случайный. Мне не интересны тексты про любовь. Мне интересно, бывает ли что-нибудь от любви роботов.
Ну так дойдем тогда до абортов практически. Смогут ли они как-то улучшить демографическую ситуацию?
Это, кстати, тоже тема.
Ну, насколько я понимаю, робот все-таки зависит от своего программиста, от того, кто его породил.
Поначалу.
Поначалу. Но вот скажите мне, насколько я понимаю, Леонид, вы роботами занимаетесь впрямую, то есть вы их порождаете?
Ну, это не то, чтобы моя вот такое призвание в жизни, ну да.
Ну, есть такое дело. Но меня интересует степень свободы дальнейшей жизни робота. Вы написали некую программу, то есть в ней наверняка какое-то ограничение это заложено. А насколько робот может в какой-то момент, вдруг саморазвиваясь, заложена ли эта тенденция к саморазвитию в нем, вдруг выйти за пределы изначальных ограничений? Есть такое?
Ну, с одной стороны, вот настолько сложных роботов, чтобы они саморазвивались, я пока не делал. А с другой стороны, вот Коля придумал сделать робота Кондопугль, который, собственно, занимался таким с точки зрения робота, наверное, полезным делом. Он ходил за роботом, который объявлял, что ваш пост попал в топ Яндекса, и стыдил его за это. Говорил, что ну что ж все роботы занимаются делом. Там. И вот он в какой-то момент, видимо, в своем развитии увлекся своей миссией и стал оставлять там по 2 поста, по 3, по 4, по 10. Где-то он оставил даже 50 постов, после чего нам пришлось вмешаться и его прибить.
Ну, это некоторое саморазвитие, по крайней мере, количество.
Да, мне даже кажется, что он просто вошел во вкус, он ощутил себя таким миссионером.
Ну, благодаря вашим продуктам, не знаю, как их назвать, внебрачным детям, в топ Яндекса стали попадать посты, все комментарии к которым были написаны роботами.
Ну да, там шел один комментарий роботу, потом приходил робот, который стыдил первого робота, а потом приходил робот, который защищал первого робота. В принципе, это да-да.
Да, там происходила мощная дискуссия.
И время от времени живые существа белковые вмешивались, тоже писали что-то.
Белковые, правы ли? Что мы знаем вообще о том,
кто может поспеть? На самом деле робот, конечно, то, с чем мы сейчас столкнулись, это довольно бессмысленное занятие, но в принципе, если с одной стороны оглядеться по сторонам, мы понимаем, что огромное количество информации проходит через роботов, ее поставляют роботы, начиная там, я не знаю, от курса доллара, заканчивая какими-то другими. И потребляют тоже роботы. А в общем-то, наверное, интересно было бы написать какую-нибудь такую механическую штуку, которая, с одной стороны, находит для себя работу, а с другой стороны, выполняет ее. То есть, я думаю, что если действительно в какой-то момент человек озабочен, какой телевизор ему выбрать, LCD или плазму, то, в конце концов, робот может обрабатывать и этот запрос.
Да, вполне,
это
конечно.
Называется спам. Давайте называть вещи своими. Так,
давайте послушаем Виктора Николаевича из Томска. Очень дальний звонок. Виктор Николаевич, добрый день. Здравствуйте.
Добрый день,
а у вас,
ребята,
наверное, вечер.
Вот у меня, да, вот у меня тут стоит на компьютере программа, и я с ней беседую, она интеллектуальна уже в виде робота, то есть практически там мои ошибки подлавливает, но это бы ладно, черт с ним, это интеллектуальная какая-то там забава. А вот когда нас программируют извне, вы знаете, сейчас очень много случаев, когда люди не могут даже и сопротивляться этому воздействию, и корреляция тут возможна только с помощью тех людей, которые это делают. Вот это как, назвать тоже роботизацией населения?
Вы знаете, да, но во-первых, позвольте передать привет вашей программе. Здравствуй, программа. А во-вторых, очень часто люди себя ведут как роботы, и им это очень сложно запретить. Когда человек приходит, например, и пишет комментарий +1, да, или много букв, Это на самом деле это не порождение роботов, а это так ведут себя живые люди. Поэтому иногда сложно отличить, иногда действительно программа ведет себя и интеллектуальнее, чем среднестатистический человек с руками, ушами, мозгом и со всем остальным.
Ну, все же надо понимать, что программы-то роботы, в частности, пишут люди достаточно высокого уровня интеллектуального. Не так-то просто это сделать.
Да,
хотя многие слова... Вот я хотел произнес слово «хотя» и тут же получил комментарий вполне в духе робота. Кто вам сказал? Люди, да вы что? Вот. Но, тем не менее, иные люди-то, наверное, попроще, чем иные роботы, скажем так. Не все, но иные. Вам в работе над роботами, Леонид, приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда еще не созданный до конца робот, не созданная вот эта программа, уже начинала как-то проявлять свои какие-то черты, те, которые вы не думали, что она будет проявлять?
Да, это называется глюками. По-хорошему.
Ну и что, и в чем это выражается?
Начинает ходить, гадить. То есть следить надо.
Продавать курточку.
Следить надо. Робота надо растить, да, воспитывать, и за ним надо следить, особенно пока он маленький.
Ну это у вас какой-то тамагучи получается уже. Все-таки робот это что-то более серьезное, мне казалось, всегда.
Да, нам тоже казалось. Очень несерьезное дело робот.
Ну хорошо, а вот дальше что будет? Эти роботов, как насколько я понимаю, становятся все больше и больше. Вот достаточно простых функций, как вот вы говорили, Николай, курс доллара, еще что-то такое, или там официант в каком-нибудь чате. Вот это уже мой личный пример. Однажды я очень долго беседовал с официантом в чате. Вот. И, наверное, какие-то более сложные функции и более идеологически, ну, полезные, не полезные, ну, осмысленные. Можно же им придавать. Наверное, развитие к чему-то да приведет.
Я думаю, что сотрется грань между людьми и роботами постепенно.
В интернете, в виртуальном смысле?
Сначала в интернете.
А, вот что... а потом ну, уже...
Потом заглядывать не будем, но сначала в интернете. Уже будет сложно отличить, и уже будет...
Ну вот непонятно. Я ведь, насколько понимаю, и сейчас уже не всегда просто их отличать друг от друга.
Да, сейчас. Но они будут развиваться, они будут писать осмысленные какие-то
И с ними будут
вещи.
Бороться.
С ними будут бороться.
Они опять тоже же. Будут бороться
почему,
друг
почему
с другом.
Почему в будущем времени? По-моему, ну, они борьба борются, происходит да, прямо да. сейчас.
А стихи писать не будут?
Они уже давно пишут.
О, будут. Вот это моя ближайшая задача. Хочу реанимировать свой дипломный проект, который я делал 10 лет назад. Программа писала стихи из любого текста. И подавали текст, но из нее делала стихи.
А вы, наверное, Станислава Лема читали? Помните, у него там конструктор Трурль изобрел робота-поэта? Грубый генька-генератор, грозно грыз горох горстями. Там стихи на букву «Г» было все. В частности, генька-генератор. Это я надолго запомнил. И что, хорошие стихи писал?
Складный. Скажем так, они были складные, и они были такие вот, как бы это сказать, это вот такой вот стиль. Они были несколько заумные, но, в общем, в них можно было вдумываться, искать там какие-то философские идеи.
Там, на самом деле, проблема со стороны человека, потому что люди как раз оказались немножко не готовы к... Они очень сильно обижаются, что ну как же так, я с ним беседовал, я с ним практически там 2 недели разговаривал, а он оказался, там, она оказалась роботом, да, и они совершенно непродуктивно обижаются, вместо того, чтобы наладить контакт как-то. Это они обижаются, говорят, что нет, надо удалить, они портят нам жизнь, что это такое.
При этом... Почему же портит? Если он 2 недели общался с ней, роботом, так, наверное, дело, во-первых, в тебе в самом, а не в роботе.
Это уже следующее. Ну, это
а потом
же...
во время общения он же получал творческое удовлетворение?
Нет, обижаются люди.
Обижаются. Говорят, ну как же, я вот верил, а вы робот. Но...
А расскажите про отца Михаила, кстати.
Значит, отец Михаил, это мы сделали роботом, который искал нецензурные... дневники с нецензурными выражениями и приходил так по-стариковски стыдил. Говорил, ну как же так? Что же вы делаете? Неужели нельзя написать то же самое, но другими словами?
Вы ведете себя как подросток. Вас могут читать женщины и дети, например.
Да, жизнь дается человеку один раз, и лучше прожить ее без грязи. Я прожил долгую жизнь, работал на стройке, но даже там не видел ничего подобного. И люди с ним вступали в дискуссии.
Причем они... абсолютно по-разному. Кто-то говорил, что, вы знаете, да, действительно, я погорячился, и, простите, я переписал пост или удалил его и так далее. Кто-то говорил, да что вы себе позволяете, у нас здесь территория свободы, вы приходите в мой журнал вон отсюда, и еще несколько крепких выражений.
У нас во многих передачах возникала тема, каким образом можно...
как-то, да, очистить виртуальное пространство, в частности, блоги, от нецензурной лексики и всяких слишком крепких выражений. Алексей не раз поднимал эту тему в разных программах. Вот, оказывается, где решение лежит. Надо просто иметь таких отца Михаила.
Это решение, по крайней мере, мне представляется более человеческим, чем, например, принятие закона, или мы говорили о моральном кодексе. Здесь приходит человек и вполне говорит внятные слова. Ну, я-то не знаю, что это робот. Ко мне приходит действительно вполне благообразный старик, как я представляю себе его сразу.
Лёник, один из роботов, как раз объясняя, чем роботы лучше людей, как раз объяснял, что, по крайней мере, они грамотны, поскольку в том абзаце не было действительно ни одной ошибки, поскольку его родители
хорошо научили его грамоте.
Там были специальные такие лингвистические, не ошибки даже, а вот такие ляпы небольшие, если ты видел там вот. Ну, это специально было сделано.
Ну, в принципе, да, в принципе, робот может быть грамотнее человека, как вы понимаете, но это все это не благодаря его безумному интеллекту, а благодаря тому, что он берет грамотный текст и размещает его в грамотных местах, я бы сказал.
Честнее и благороднее.
А вот скажите мне, пожалуйста, а как по вашим наблюдениям, живые персонажи, они по большей части негативно реагируют на появление робота? Позитивно или вообще тут трудно отследить?
Это же от робота зависит, потому что если, например, его сконструировать, выпустить на улице и заставить поливать все огнем, то, скорее всего, люди будут к нему относиться. А если он такой маленький, симпатичный, так не выходит из-под контроля, как вот то, о чем Леонид рассказывал, и не начинает своим присутствием делать что-то жизневыносимым.
Ну, например, газоны поливать. Стоит робот, поливает газоны. Прекрасно. А не огнем, как вы сказали.
Вот у нас очень простой, действительно, робот, он никуда не ходит, никому ничего не пишет. Он один раз ходит, узнает в день, узнает курс доллара, после чего публикует его в своем журнале. Больше он не делает ничего. Он такой туповатый, ну, ходит и
публикует. Но полезно.
Я не думал, что...
Надо его научить еще на бирже играть.
Сейчас есть программа, которая отслеживает курс акций и принимает решение о покупке и продаже, причем речь идет... Они давно существуют, они работают.
Надо автоматизировать.
Вопрос, успешно ли они работают.
Можно заходишь в виртуальный кошелек, смотришь, он там за день уже что-то.
Я боюсь, что деньги-то у него все-таки человеческие, что, а не отдельные что, какие-то.
Ой, извините, да, я решил тут на скачки сходить вместо биржи, простите, вот, ой.
Да, это уж как-то вольно для робота.
Вот, но я не думал, что он кому-то, да, что сейчас по состоянию на 2007 год кому-то интересно в своем журнале узнавать курс доллара, там, например, через свою френд-ленту. Оказывается, есть такие люди, их не один десяток.
То есть у вашего робота, который сообщает курс доллара, достаточное количество френдов?
Да, да, да. Побольше, чем у некоторых людей, сказал бы я. Да, и удивительно, конечно, что люди стали френдить роботов.
То есть на самом деле происходит некий перелом, да? Вот вы говорили о том, что человечество уже 100 лет ждет встречи с роботами, и действительно, там, я вспоминаю, Чапика война с саламандрами, там такие роботы действовали. И...
Человечество медленно подтягивается, оно запаздывает в развитии, потому что, конечно же, первыми френдить в массовом порядке людей начали роботы. Один из них, Тостер, да, который приходил, человек заводит журнал, и тут же у него в френдах кто-то оказывается. Как правило, это оказывается робот, которого зовут Тостер. Поэтому у робота Тостер огромное количество френдов, до которого живым людям
далеко.
Работать и работать просто.
Ну, чем тогда они берут? Вот, какой-то унифицированностью, понятностью для остальных людей или еще что-то?
Ну, в данном случае, да. Вот человек зовет себе дневник, никому он не нужен, и тут появляется кто-то, кому он нужен, кто его добавил во френды, кому он интересен.
То есть он исполняет очень важную психологическую функцию. Ты нужен, а мне интересно, что ты там пишешь.
Что хоть кому-то ты интересен в этой вселенной, да, конечно.
Ну, пока что вот все, что я слышу, сплошь полезные вещи. То действительно робот говорит, что психологически играет огромную
роль. Можно я тут признаюсь?
Да.
Я забанила, по-моему, 50 разнообразных роботов, которые как раз приходили и появлялись у меня в списке тех, кто меня читает. Обнаружив, что это робот, я немедленно шла и запрещала ему вообще появляться.
А почему, кстати?
А как это было обнаружено?
Мне интересно, еще сколько людей под раздачу попало.
К сожалению, я не могу в эфире процитировать имена этих роботов, потому что это сплошь какая-то нецензурщина. Один из них, впрочем, был под вполне цензурным ником, он назывался all_ru. И раздражал тем, что появлялся и исчезал. Как всякий, в общем, озабоченный блогер, я довольно часто заглядываю, сколько у меня там читающих. Приходило извещение на почту, что вас, да, включил в список своих френдов такой-то. Через 10 минут он исчезал. Если напишешь следующий пост, он опять появлялся. И это так страшно раздражало, что я пошла и забанила
все. Это не наш. Это не наш.
Вот, таких довольно много. Я говорю, у меня таких полтора десятка уже набралось. Робот Перельман, например, во всех вариантах написания этого имени.
Еще очень люди обиделись на то, что как-то не всегда можно отличить робота от человека, и что же делать дальше, и вообще как дальше жить, и ой, и не приведет ли это к ай, и что-то в этом роде.
Ну, а в самом деле, вот только что Екатерина сказала, что я должна признаться, я замер в трепете, я ожидаю, что я признаться, что я робот, подумал я в ту же секунду. Вот, но, к счастью, этого не произошло, хотя и обратного признания
не произошло.
Так все-таки, а вот вы говорите, люди стали там бояться, пугаться, чего?
Ну, людям вообще свойственно пугаться. Они когда-то паровоза пугались.
Но все-таки вот эта ситуация. Пугались. Если я веду достаточно интересную беседу, ну, не будем уходить в крайности, если я не веду, допустим, там, эротическую беседу с роботом-женщиной, а веду просто какую-то...
С роботом-женщиной, это очень хорошо.
Ну, который представляется как женщина. Давайте уж не будем придираться к словам. Но если я веду нормальный, интересный разговор, который мне на моем интеллектуальном уровне вполне доступен.
Я вам объясню, чего вам нужно бояться. Да. Потому что вы, конечно же, должны бояться конкуренции. Потому что, когда рядом появится робот-мужчина, и робот-женщина перестанет воспринимать вас как интересного собеседника и...
Очень медленного собеседника.
Переведет свое внимание, например, медленного и так далее.
Ну, переведет. В общем, да, это опасность есть такая. Но роботы вообще ведь, собственно, и создавались... Наверное, изначально вот не электронные роботы, не интернетовские, а по идее, как машина, которая может изначально сделать что-то лучше человека.
Ну, скорее для автоматизации каких-то повторяющихся и довольно простых вещей, которые действительно, от которых человек скорее застрелится, чем...
Совершенно верно. Ну, а тут робот делает еще какую-то функцию лучше, чем человек, но...
Здесь очень важно понимать, если чуть-чуть серьезнее подойти к этому моменту, это то, что делает робот, вообще помогает как-то хоть кому-то, там, вам, например, или не помогает, или хотя бы не мешает, да? Существуют роботы, которые, да, там, когда вы смотрите на свои роботизированные часы в студии, вы видите, они вам подсказывают время. Они взяли на себя функцию.
Если они правильно это делают, то они мне помогают.
Да,
но
да,
иногда
да.
Такое творится с часами, что просто...
Совершенно точно.
Ужаснёшься.
На самом деле, мы вот сейчас говорили про роботов либо полезных, либо какие-то шутки. А ведь большинство роботов, они вполне себе там, какие-нибудь занимаются преступными делами. Они там разбрасывают спам, гадят на форумах, там, значит, рекламу какую-то вешают, пытаются там взломать сайты.
Да, надо сказать, что всем очень сильно повезло, что роботостроительством занялись такие достойные люди, как мы с Леонидом Кагановым, потому что если тот же самый оружие массового поражения дать в руки каких-нибудь безответственных подонков, то а у тебя, по-моему, просили продать,
меня,
да?
Меня много
вот
раз,
расскажи об этом,
меня
пожалуйста.
Много раз просили разные люди, говорят, а может твой робот, например, находить ключевые слова, там, значит, онлайн-игра и постить рекламу нашей игры, например. Или там, а может робот находить там вот такие-то упоминания и писать там пост с ссылкой на мой журнал?
А вот представь себе, да, робот находит слово «чубайс».
И?
Ну и...
И отключает
электричество, да. Скажите, пожалуйста, мне, а робот может исполнять хакерские функции? То есть может самостоятельно проникать куда-то и...
Более того, обычно этим роботы-то и занимаются.
Ну, что... хакерство рознь. Вот, все-таки, когда человек взламывает банковский какой-то код, тут, мне кажется, нужно более творческое отношение к делу, чем...
Да, это такая заповедная профессия.
Да. Я имею в виду серьезное хакерство. Не то, что там зайти на сайт кому-то или зайти на чей-то блог, а именно такие суровые хакерские вещи, как проникновение в закрытые системы.
Есть такая область хакерства, как там завал серверов.
Да.
И организация массовых атак. И это, конечно, человек не может сделать. Это подряжаются роботы, которые оккупируют какие-то зараженные вирусами компьютеры, и с них начинают ломиться. То есть это, в принципе, что делают роботы.
Получается, что мы столкнулись с некой, сущностью,
деле,
которая...
На самом деле, мы не замечаем огромного количества роботов, которые живут, работают рядом с нами. Мы привыкли их не видеть и так далее. Реагируем только на те моменты, когда роботы пытаются там, быть похожими как человек и так далее. Там, на самом деле, мы уже проснулись в мире, где иногда человеку приходится конкурировать. И
место.
Ну, мы работаем над этим, да.
Ну, ведь такая ситуация многократно проигрывалась в фантастической, в частности, в литературе, и у Лема, и у Стругацких, и у кого только не проигрывалось. Создание нечеловеческих сущностей некоторые, кто-то придуманные людьми, кто-то какие-то другие, непонятно откуда возникшие, исследовалось и психология, и какие-то их взгляды на взаимоотношения с человечеством. И очень много вещей можно было бы взять, поставить в качестве примера перед собой современным конструктором, творцам роботов. Какие-то идеи вы пытались развивать в своей деятельности, взятые, скажем, у того же Лема? Ведь у него же целый мир, кибериада, сказки роботов. Это просто бери и проверяй на практике.
Ну, если серьезно говорить, то вообще вот такая вещь, как искусственный интеллект, он не создан еще. Поэтому говорить о том, что можно создать такого робота, который будет совершенно заменять человека в интеллектуальном плане, ну, пока еще рано. Но, с другой стороны, что такое интеллект? Вот я сейчас, допустим, сижу и что-то такое болтаю в микрофон. Вот это говорит о том, что у меня интеллект. Может, у меня там программа, может, я выучил текст заранее, его просто произношу. То есть вообще в общении по человеку сложно понять. Это вот то, что вот его деятельность, это продукт интеллектуальной деятельности.
Ну, по тебе чуть проще, но есть, существует, действительно, я знаю много людей, по которым так и не скажешь.
Да, которые отвечают вот односложно.
А скажите, а почему вы отвечаете вопросом на вопрос?
А как же еще ответ, да? Ну, все-таки можно определить при желании, по крайней мере, в живом мире, в невиртуальном. Все-таки, мне кажется, это пока что еще легко сделать.
Вот сейчас у нас была такая мысль сделать робота, которого будет сложно определить, потому что...
Это у него было, у меня такой не было.
Я с тобой поделюсь.
Не важно, появилась мысль, уже хорошо. И что же этот робот, а цель его какая? Я не имею в виду конкретная прикладная цель, а цель творческая.
Беседовать.
Чтобы был достойный.
Он умел хорошо поддерживать
живое человеческое общение.
Чтобы был достойный собеседник.
Например, я читал разные там политические форумы, политические блоги, и там... У меня такое ощущение, будто там беседуют роботы, потому что одними и теми же словами.
Вот, достаточно посмотреть иное заседание Госдумы. Ну что ж, спасибо, я вынужден прерывать наше живое нероботизированное общение ввиду того, что мы завершаем нашу программу. На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Радиоблог». У нас в гостях были Николай Данилов и Леонид Каганов. Вели программу Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
До встречи в следующее воскресенье. Всего доброго, слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники МВД Чечни пошли на штурм квартиры, где находился вооруженный маджахед.
Последним словом Николая было пылесос. На солдатском сленге – вымогатель.
Мы очень надеемся, что проблема, связанная с ядерной программой Ирана, может быть решена дипломатически.
Большая восьмерка пришла к единому мнению.
Два человека погибли, трое пропали без вести.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на...